Рад приветствовать вас, дорогие братья и сестры. Продолжаем наши беседы о Священном Писании, о посланиях святого апостола Павла. Это уже наша 27-я беседа на эту тему. Мы разбираем с вами первое послание святого апостола Павла, а именно, в прошлый раз мы остановились на конце 9 главы этого первого послания к Коринфянам. У кого есть Священное Писание под рукой, те могут открыть его, чтобы следить дальнейший текст и объяснение его. Итак, 10 глава первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. В 10 главе речь идет у апостола Павла о Коринфянах, которые рисковали отпасть в идолослужение. Здесь Павел продолжает беседовать с той группой коринфян, которые полагали, что они подтверждают свою христианскую свободу, свободу во Христе, если они принимают участие в трапезах в языческих храмах. Об этих трапезах говорилось в 8 главе, об идоложертвенном. Да, разумеется, идол в мире ничто, как говорится в 8 главе, то есть богов никаких языческих не существует в мире, и поэтому человек, конечно, не может оскверниться от того или иного мяса, от той или иной пищи. Пища не оскверняет человека. Помните, Господь говорил, что оскверняет не то, что входит в уста, а то, что исходит из сердца человеческого через уста его, то оскверняет человека. Да. Но вот эти свободные, так сказать, в кавычках, христиане, свободомыслящие христиане, и, в общем-то, они правильно делали, что они не признавали существование языческих богов, помните, об этом в 8 главе говорится, они принимали участие совершенно свободно в трапезах в языческих храмах, участие в пиршествах по поводу того или иного праздника. Но вот в 9 главе уже на собственном примере апостол Павел показал им, что христианская свобода может быть обнаружена не только в свободе делать то-то и то-то, но и в свободе не делать то-то и то-то, то есть может быть обнаружена в самоограничении. Самоограничение у христианина всегда связано с представлением о любви. Вот если ты любишь другого, а христианин должен любить всех людей, то ты должен обращать внимание на свойства, на потребности других людей. Вот кроме этих так называемых сильных коринфян, которые не признавали существование языческих богов, ведь в Коринфе были и так называемые немощные христиане, которые, суеверно признавали существование языческих богов, наряду с тем, что они верили в единого Бога. Да, вот такое бывает, но ведь и среди нас много суеверных людей. И, естественно, они боялись есть мясо, потому что всякое мясо было идоложертвенным, то есть исходило из языческих храмов, оно было посвящено тем или иным богам, думали, что эта пища может их осквернить. Вот ради таких людей, которые ведь, что делать, вот немощные, слабые в вере люди, у них совесть еще не совсем укреплена, устоялась, они еще суеверны, но ведь они наши братья и сестры, и не следует соблазнять их, как написано здесь было в 8 главе. То есть следует вести себя так, чтобы не смущать их совесть, чтобы не ввергать их в грех. И для этого требуется какое-то самоограничение, а самоограничение есть тоже результат нашего свободного волеизъявления. Коринфяне, вот сильные из коринфян праздновали свою свободу, но Павла смущает их большая самоуверенность, уверенность в своей безопасности, такая самонадеянность. Вот об этом речь идет в начале 10 главы, 10 глава с 1 по 13 стих. Затем снова затрагивается тема языческих трапез. Итак, здесь, в 10 главе, Павел находится в беседе с теми фантазерами, мечтателями в Коринфе, которые думали, что, обладая глубоким знанием, они живут в состоянии совершенства. Совершенными они называли себя. Об этом Павел писал в начале первого послания к Коринфянам. Итак, первые 13 стихов 10 главы посвящены предостережению против религиозной самонадеянности. А надо сказать, что религиозная самонадеянность, самоуверенность в Коринфе опиралась на очень странное представление, на понимание крещения и причастия во время Евхаристии как абсолютно спасающих, гарантирующих твое спасение таинств. То есть и крещение, и Евхаристия понимались чисто магически, как бы волшебным образом, вот что достаточно быть крещенному, чтобы быть уже спасенным. Достаточно причащаться, чтобы быть уже спасенным. Как будто бы крещение и Евхаристия – это абсолютные гарантии против всякого зла. Но Павел приводит против такой точки зрения примеры из Ветхого Завета, примеры из истории исхода Израиля из Египта, освобождения от египетского рабства. А надо сказать, что история исхода всегда была прототипом, образцом для христианского крещения. Как Израиль пребывал в египетском рабстве, так же и люди пребывают в рабстве у греха. Как Израиль с помощью Божией вышел из Египта и прошел через море в пустыню, затем достиг земли обетованной, так же и христианин уходит из рабство греху на свободу во Христе через крещение. Вот об этом здесь речь. В первых 5 стихах рассказывается о судьбе поколения израильтян в пустыне. Почитаем эти 5 первых стихов 10 главы 1 послания к Коринфянам. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море. И все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». Ну, немножко есть места здесь непонятные. Сейчас мы разберем. Ну, во-первых, о чем идет речь? Речь идет о ветхозаветном Израиле, который исходит из Египта. Они все были под облаком и прошли сквозь море. Те из вас, кто читал книгу «Исход. Ветхий Завет», помнят эту историю, когда израильтяне идут сквозь расступившееся море, а погоня происходит, за ними несется фараон со своими колесницами, с множеством воинов, чтобы задержать и вернуть или истребить израильтян. Но вот море оборачивается против египтян, и фараон, и все его воинство, и все его колесницы с конями, все они гибнут в потопе. А израильтяне прошли сквозь море. А что такое облако? А помните, как Бог помогал Израилю, и днем шел перед Израилем в облаке туманном, а ночью шел перед ним, освещая ему путь, в облаке сияющем. Вот облако – это всегда символ божественного помогающего присутствия. Это надо знать. Это такой апокалиптический символ, который неоднократно упоминается в Священном Писании. Облако означает всегда божественное помогающее присутствие. Далее во втором стихе говорится: «Все крестились в Моисея». Ну, что значит «крестились в Моисея»? Ну, это выражение сформировано, наверное, по образцу христианской крещальной формулы – «креститься во имя Иисуса Христа» или «креститься в Иисуса Христа». Мы уже как-то с вами говорили о смысле этого значения «креститься в». Что это значит? Креститься во имя. Ну, вот сейчас у нас крещается раб Божий Имерек во имя Отца, аминь, Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Такая формула, да, крещения. Ну, в древности была крещается там Имерек во имя Иисуса Христа или во имя Христа. Это выражение древнее, и оно происходит вот откуда. Ну, во-первых, имя само по себе означает некую силу, некую власть, личную власть Иисуса Христа, да, в данном случае. Но не только. Ведь крещение означало переход в иное общественное, или в данном случае религиозное состояние. Так, например, если какой-то хозяин, богатый, состоятельный человек, шел на невольничный рынок и покупал себе раба, а ведь все люди были либо свободны, либо рабы, других общественных слоев не было в античном обществе. Итак, человек покупает раба, он приводит к себе его домой, и первое, что он делает, это крестит купленного раба, то есть погружает его в какой-нибудь источник водный, ну, будь то пруд или речка, или просто бассейн. Человека крестили обязательно, с него снимали всю одежду, от него отнимали его прежнее имя, хозяин давал ему новую одежду, которая символизировала его новое рабское состояние. Он был рабом там Ивана Петровича, а станет рабом Петра Ивановича. Вот это символизировалось, во-первых, новой одеждой, затем, поскольку жизнь полностью изменилась, человеку давали новое имя. Хозяин это делал. Вот. И это крещение было как бы переведением собственности от одного собственника к другому собственнику. Вот и мы сейчас говорим: ну-ка, переведу-ка я деньги на имя там Марии Ивановны. Вот так же и тогда говорили: крестить во имя или на имя нового собственника. Креститься во имя Христа значит стать рабом Христовым. Ну, иногда эти слова, слово «имя» опускалось, и мы сейчас также опускаем. Я могу сказать: переведу я деньги на имя Марии Ивановны, а могу сказать: переведу деньги на Марию Ивановну. Так же и тогда говорили: креститься во имя Христа или просто креститься во Христа. Ну, в данном случае креститься в Моисея значит креститься во имя Моисея, можно сказать, а отдать себя в распоряжение Моисея. Ну, Моисей в данном случае символизирует закон Божий, да, закон, дарованный Моисею на Синае для Израиля. Так что креститься в Моисея значит подчинить себя закону Божию. Далее, в третьем стихе говорится: «Все ели одну и ту же духовную пищу». Ну, что это за пища в пустыне была, все вы, наверное, помните, это манна небесная, которую посылал Господь Бог голодающему Израилю, чтобы поддерживать его ежедневную жизнь. Это, так сказать, хлеб насущный днесь, на каждый день. Вот, ну, этот хлеб давался, конечно, силою Божией, поэтому он здесь назван духовным, он от Духа Святого идет. Далее, все пили одно и то же духовное питье. Ну, жажда в пустыне была, естественно, нужна была вода, чтобы пить, и эту воду, эта вода подавалась Израилю из скалы. Помните, Моисей ударял по скале своим жезлом, и скала источала влагу, которая поила весь народ Божий. Но это тоже давалось чудесным образом от Духа Святого, поэтому названо это питье духовным. Вот далее, в 4 стихе, пили из духовного последующего камня. Ну, лучше сказать, из скалы, которая следовала за ними. Последующий камень – это та самая вот влагоисточающая скала, которая по легендарному иудейскому древнему преданию постоянно следовала за Израилем. И вот эта скала, этот камень был, с точки зрения апостола Павла, Христос, как бы прообразовала Христа. Ну вот, это что касается перевода. Ну, здесь Павел следует древней иудейской раввинистической экзегезе или способу толкования. Павел ставит рядом далекие друг от друга события – исход, переход через пустыню. Ну вот облако, как я говорил, это ветхозаветный символ сокровенной, спасающей силы и близости Божией. Ну, переход через море, в данном случае, очевидно, Черное или Красное море, и помощь в облаке, он понимает как прообразы христианского крещения. Вот сравнение здесь, в данном случае, в случае крещения и в случае перехода через море, это спасение, как тогда в событии на море свершилось спасение Израиля, народа Божия, так и в крещении происходит спасение нового народа Божия. Питание народа манной и питье воды из скалы Павел понимает здесь как, опять же, прообразы, прототипы причастия, нашего причастия телу в виде хлеба и крови Христовой под видом вина. Это тоже духовная пища и духовное питье. Ну вот, причастие, конечно, дарует глубокую личную связь с воскресшим Иисусом Христом, связь, которая дается нам Духом Святым, ведь Иисус Христос среди нас присутствует Духом Святым. Помните, пошлю вам Духа своего Утешителя. Вот постоянное присутствие Господа среди нас – это присутствие Духа Святого среди нас. Вспоминая, что скала следовала за народом по пустыне, Павел ссылается на легендарное предание, согласно которому вот эта скала сопровождала Израиль и в горах, и в долинах на протяжении 40 лет хождения по пустыне. Вот, между прочим, толкование скалы как Христа имеет параллель у древнего иудейского философа и богослова Филона. Вот он толковал скалу в пустыне как премудрость Божию, которая существует привечно, предсуществование. Да? Ну, у Павла ведь тоже мы находим убеждение в предсуществовании Христа, так же, как у евангелиста Иоанна. Ну, коринфяне, конечно, были преимущественно языкохристианами, то есть христианами из язычников, но, тем не менее, Павел называет Израиль в пустыне «отцы наши». Вот в первом стихе «не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши». Ну, мы скажем, это твои отцы, но не отцы же коринфян, правда? Но Павел убежден, что в христианской церкви обетования Божие именно отцам Израиля исполняются, поэтому вот израильские отцы являются и праотцами всех христиан, потому что им даны были обещания, обетования Божие, которые на нас исполняются. Ну, все здесь, в этих пяти стихах, движется к решающему высказыванию в пятом стихе. «Не о многих из них благоволил Бог, ибо все они были поражены в пустыне». То есть, ни спасение на море, ни божественное питание и питье в пустыне не принесло им никакой пользы. Все они умерли в пустыне. Дело в том, что ни один из исшедших из Египта израильтян до земли обещанной, обетованной, не дошел. Все они, включая Моисея, умерли, не дойдя до границ Ханаана. Ну, буквально не умерли, а поражены, да, поражены были в пустыне. Тем самым Павел аргументирует против самонадеянности коринфян, некоторых коринфян, которые считали, что раз они крещены, раз они причащаются еженедельно, значит, все, они уже спасены, они уже совершенны, они уже в Царстве Божьем. Нет, говорит он, вот вам пример Израиля. Никакие благодатные дары Божии, никакие таинства не действуют механически, не действуют волшебным, магическим образом. Они учитывают нашу свободу. То есть мы всегда можем принимать дары Божии и в то же самое время вести себя так, как будто мы эти дары не принимаем. И вот дальше с 6 по 11 стих 10 главы Павел говорит, упрекает коринфян в самоуверенности. Почитаем-ка с 6 по 11 стих. «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Вот такой способ толкования Ветхого Завета, где ветхозаветные события рассматриваются как предизображение или прототипы новозаветных событий, то есть более поздних событий, называется типологическое толкование. От слова «типос» здесь у нас в 6 стихе это слово переведено как «образ», и в 11 стихе тоже «образы», «типы». «Типос» – греческое слово, означает «образец», предизображение или, как мы говорим, прототип. Вот Павел относит события в пустыне именно к коринфянам. Он рассматривает их как прототипы коринфских событий. Он предостерегает коринфян от уподобления отцам в пустыне. И предостережение вот против желания зла, были похотливы на злое, то есть желали зла, да, вероятно, относится к тоске ушедших из Египта израильтян по египетским котлам с мясом. Помните, когда они проголодались, ушли из Египта в пустыне, еще перед тем, как Господь Бог дал им манну. Они возроптали и сказали: «Зачем ты вывел нас из Египта? Уж лучше бы Бог поразил нас там, в этом, в Египте. Там, по меньшей мере, у нас была пища, были котлы с мясом и со всякими овощами, и с рыбой. Там мы были сыты. А здесь-то мы пусть и свободны, но мы голодные». Вот люди всегда, конечно, часто готовы променять свободу на благосостояние. Да? Пусть я буду рабом, но зато у меня живот будет полный. Вот, а у свободных часто в желудке посасывает. Ну, что делать? Вот эти котлы с мясом стали уже буквально как бы поговоркой во многих языках, обозначая вот такой оппортунизм. Вот здесь Павел пишет: они были похотливы на злое. Не будьте, в 7 стихе, идолопоклонники, идолослужение. Здесь Павел, очевидно, имеет в виду историю с золотым тельцом, когда народ сел есть и пить и встал играть. Ну, далее, не станем блудодействовать. Ну, о блуде тоже говорит. Очевидно, здесь он цитирует книгу «Чисел», 25 главу. Ну, конечно, здесь Павел намекает на демонстративное участие вот этих сильных коринфян в языческих культовых трапезах, которых они не боялись, но смущали тем самым слабых. Ну, правда, здесь Павел ошибочно называет 23 тысячи погибших. На самом деле их было 24. Либо Павел цитирует по памяти и просто запамятовал, это не так важно. А может быть, спутал с другим местом, чисел 26 глава. Где речь идет действительно о 23 тысячах переписанных, исчисленных сынов Израиля во время переписи. Далее здесь говорится еще о том, что некоторые из израильтян искушали Бога и погибли от змей. Ну, то есть Павел снова и снова вспоминает участь поколения в пустыне, который восстает против Бога, ропщет против него и Моисея. Все это характеристика поведения отцов, отсутствие веры у них, отсутствие доверия к водительству Божию, к помощи Божией. Им послан был истребитель, то есть это ангел суда и наказания. Речь идет, конечно, о книге чисел, 17 глава, где рассказывается, что от эпидемии умерло много людей из числа ропщущего народа. Вот все приведенные примеры снова устремлены к выводу в 11 стихе. Все это происходило с ними как типы, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Предостережение грядущим поколениям. Павел рассматривает все ветхозаветные писания вот в таком дидактическом плане. Павел приводит эти устрашающие примеры коринфянам, чтобы они не покоились в ложной безопасности, как если бы вот таинство крещения и Евхаристия автоматически гарантировали им спасение. Это увещание для Коринфской церкви имело тем большее значение, что эта церковь вместе с Павлом была убеждена, что живет уже в конце времен, достигли конца последних веков. Ну, конечно, мы сейчас далеки вот от такого убеждения, что вот-вот наступит конец веков, конец времени. Мы как-то либо не задумываемся об этом, либо отодвигаем этот конец куда-то в неопределенную даль, но остается всегда справедливым, что время-то жизни нам отмерено весьма ограничено, ограничено наше и время нашего решения. Ну и в 12 и в 13 стихе 10 главы Павел делает уже заключительное резюме из этого небольшого отрывка, небольшого, но важного отрывка, в котором даются принципы так называемого типологического толкования Священного Писания. Это один из основных принципов толкования. Вот этот типологический раздел Павел заканчивает таким проникновенным увещанием. 12 стих. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». И дальше уверяет в утешительной верности Божией. «Вас постигло искушение, но не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». Но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести. Здесь Павел снова обращается против слишком самоуверенных в Коринфе. Они думали, что обладают такой великой премудростью, а в реальности они придерживались такого детского магического взгляда на крещение и причастие, которое характерно для язычников, либо для невежественных людей, то есть для людей, которые отнюдь не премудры. Эти таинства, великие таинства, они вводят нас в спасительную близость Божию, но вовсе не гарантируют нам спасение, которое зависит помимо близости Божией еще и от нас. Вот Павел указывает на смысл веры христианина. Коринфяне-то думали, что они крепко стоят в вере, Но именно такая самоуверенность и грозит падением. Если кто-нибудь думает, что он крепко стоит, то он может очень легко упасть. Крещение и причастие дают близость, личную близость к Иисусу Христу. Но эта близость должна снова и снова подтверждаться в повседневности нашим внимательным по отношению к себе и к другим поведениям. Вот из личной связи со Христом Павел выводит свое доверие, уверенность к Богу и ко Христу. Он завершает этот раздел взглядом на верность Божию, которая не попустит ни коринфянам, ни нам искушений, которые превосходят наши силы. А что за искушение у них было? Поесть либо не поесть мясо? Велико ли это искушение? Ну вот тот способ изложения Писания, в данном случае Писания Ветхого Завета, книги Исход, Чисел, который употребляет здесь апостол Павел, для нас сейчас, ну, представляется несколько странным, может быть. Мы так обычно, читая Писание, не толкуем его. Это толкование характерно для первых веков христианства. Но что стоит за этой так называемой типологической герменевтикой или типологической экзегезой? За нею стоит убеждение, что Бог по отношению к людям остается одинаковым всегда, сквозь все поколения. Как Бог вел себя по отношению к ветхому Израилю, так же Он ведет себя и по отношению к нам. Но и опасности, и искушения у людей остаются теми же самыми на протяжении столетий и тысячелетий. Вот Павел упрекает самоуверенных коринфян, потому что они думали, что могут обходиться с этой милостью Божией, с любовью Божией, как со своей надежной собственностью, которая уже, так сказать, которой они обладают и которая гарантирует им спасение в любом случае, как бы они себя ни вели. Далее мы с вами перейдем ко второму разделу 10 главы. Ну, я думаю, что сегодня у нас на этот раздел, а он тоже весьма важный, времени уже будет недостаточно, мы перенесем наше рассуждение на следующую нашу беседу. А сегодня я прощаюсь с вами, желаю вам всяческой благодати Божией, да хранит вас Господь и Царица Небесная.